Фитнес для красной шапочки. Автор Татьяна Полякова, читает Гамаюнов Максим.
«Очень сожалею», — сказал он и виновато улыбнулся. А я торопливо поднялась и шагнула к двери. «Полина Владимировна», — окликнул он. Я повернулась, и мой шеф, пряча глаза, со вздохом добавил: «Я действительно очень сожалею». Я пожала плечами и вышла, стараясь выглядеть довольной жизнью. Дошла до своего кабинета, захлопнула дверь и грязно выругалась. Я только что лишилась работы. Шеф вызвал меня 10 минут назад и, чувствуя себя как уж на сковородке, заявил, что фирма испытывает трудности и сокращение штата неизбежно. А так как я пришла к ним недавно, ну и прочее в том же духе. Говорить все это ему было неловко, и он, скорее всего, действительно сожалел. Только мне от его сожаления радость небольшая. «Вот дерьмо!» — пробормотала я, достала из шкафа коробку и принялась складывать в нее свои вещи. Дела в фирме шли прекрасно, и никаких сокращений не предвиделось. Меня выставили просто потому, что я в этом городе в черном списке. Возможно, никакого списка вовсе и нет, или он состоит из одной моей фамилии. Но то, что работы в родном городе я не получу, совершенно очевидно. А я-то надеялась, что после 5-летнего отсутствия смогу жить спокойно. И вот такое многообещающее начало. Коробка заполнилась наполовину, когда дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула Ольга Шевцова. А за 3 недели, что я здесь работала, мы успели подружиться, и выражение тихой печали, пополам с недоумением на ее лице, меня ничуть не удивило.
«Ты куда собираешься?»
— почему-то шепотом спросила она.
«Меня уволили»,
— ответила я, продолжая сборы.
«За что?»
«По сокращению штатов. Фирма испытывает трудности и все такое».
«Он так сказал», нахмурилась Ольга.
«Ага».
«Он спятил. Какие трудности? Что за бред?»
«Если очень интересно, спроси у него».
Ольга присела на краешек стула и все еще хмурясь заявила:
«Ты хороший специалист».
«Надеюсь».
«И у нас нет трудностей».
«Наверное».
«Но тебя уволили. Он что, приставал к тебе?»
«Нет».
«Нет? Тогда с какой стати?»
«Слушай», — разворачиваясь к ней, сказала я, — «меня уволили. Официальную версию ты знаешь, а обо всем остальном мне ничего не известно». Я, конечно, лукавила, ибо истинную причину увольнения знала наверняка, а не просто догадывалась. Но посвящать свои дела Ольгу я не желала. Не потому, что очень скрытная по натуре, а по той простой причине, что помочь Ольга мне не сможет. Чего ж тогда понапрасну загружать человека своими проблемами? Сборы я закончила, накинула куртку и, подхватив коробку, шагнула к двери.
«Что, вот так сразу и уйдешь?» —
спросила Ольга.
«Если меня уволили, я не обязана здесь сидеть целый день. Пока».
«Я к тебе после работы зайду, ладно?»
«Заходи».
Держа коробку под мышкой, я вышла в коридор и, не прощаясь, кивнув Ольге, направилась к выходу. Оказавшись на улице, я преодолела несколько десятков метров до парка и хлопнулась на ближайшую скамью. Тяжко вздохнула и потянулась за сигаретами. Очень хотелось зареветь. Говорят, слезы приносят облегчение. Только выглядеть это будет довольно нелепо. Сидит девица в парке в обнимку с коробкой и рыдает.
«Ну и черт с ним!» —
пробормотала я, но относилось это не к моему внешнему виду, а к открывающимся передо мной перспективам. А в другой ситуации я бы особо переживать не стала, потому что специалист я действительно хороший, и работу непременно бы нашла, только что толку, если недели через 3-4 после этого все, что произошло сейчас, повторится.
Очередной шеф вызовет меня и заявит, что ему очень жаль. Я опять вздохнула, бросила сигарету и, подхватив коробку, побрела домой. Неужели вновь придется уезжать из родного города? Скорее всего, так оно и будет. Несчастья мои начались 7 лет тому назад. В то время я была юной девушкой с нездоровой склонностью к романтизму, этакой красной шапочкой. Склонность эта сыграла со мной злую шутку. В дождливый сентябрьский вечер я отправилась на прогулку со своей собакой по кличке Молчун. Толкнула железную дверь подъезда и в то же мгновение услышала автоматную очередь. Само собой, тогда я еще не знала, что это такое. И, честно скажу, слегка обалдела, наблюдая, как в дверном проеме передо мной, точно на экране, разыгрывалась классическая сцена из боевика. В 3 метрах от двери Мерседес, изрешеченный пулями, влетел в дерево, а по соседству мотоцикл и 2 парней на нем. У того, что сидел сзади, как раз и был в руках автомат. Надо сказать, что рядом с нашим домом находился ночной клуб, и во дворе устроили стоянку для автомашин, после чего назвать двор спокойным никому бы и в голову не пришло. Но это было все-таки слишком. Разумный человек поспешил бы скрыться в подъезде или завизжал бы на худой конец от ужаса и неожиданности, а я рявкнула: «Молчун, вперед!» И собака, появившаяся из темноты, прыгнула на автоматчика и вышибла его из седла. Водитель рванул с места, но, как видно, не хотел бросать товарища и, достигнув угла дома, начал разворачиваться. Можно с уверенностью сказать, что в тот момент я действовала абсолютно бессознательно, потому что даже страха не чувствовала. Я просто надеялась, что выстрелы услышали и сию минуту точно по волшебству, а появится милиция, и все это моментально прекратится. Милиция не появлялась, зато дверь Мерседеса распахнулась, и я увидела мужчину. Он сделал шаг, упал, с трудом приподнялся, а я бросилась к нему. Пока Молчун сидел верхом на стрелке, водитель мотоцикла стремительно приближался, а я оказалась рядом с раненым и пыталась помочь ему добраться до подъезда. Однако роль санинструктора оказалась мне не по силам. Парень был слишком тяжелым, и дотащить его до подъезда, прежде чем мотоциклист окажется в опасной близости, я не могла. И опять же в беспамятстве подхватила автомат, который валялся у моих ног, и, не раздумывая, пальнула. От грохота заложило уши, и я едва удержала автомат в руках. Но толк от всего этого был. Парень на мотоцикле поспешил удалиться, а я с автоматом в одной руке, второй поддерживая раненого, ринулась к подъезду. Лишь только мы достигли убежища, я крикнула: «Молчун, ко мне!» Собака влетела в подъезд, и я захлопнула железную дверь. И тут силы меня оставили. Раненый сполз по стене, и я вместе с ним. Вцепившись Молчуну в ошейник, я отчаянно завопила: «Помогите!» А Молчун завыл. Когда из квартиры высыпали соседи, их ожидало дикое зрелище. Окровавленный парень без сознания, я в столбнике, в грязи, в чужой кровище и мой верный пес с пеной у пасти. Вызвали милицию, скорую. Меня увезли вместе с раненым, в попыхах не разобрав, что я жива-здорова. Сама я пребывала в шоке и внятно объяснить, что произошло, не могла. Молчуна, моя мама, прибежавшая на крики, заперла в квартире, а сама поехала с нами. Позднее выяснилось, что у скорой в тот вечер был еще один пациент. Тот самый стрелок, изрядно помятый Молчуном. Вот в такой компании я и оказалась в больнице. Милицейские чины пребывали в недоумении, потому что ничего объяснить я так и не смогла. Меня отправили в палату, не обнаружив к радости моей мамы никаких увечий. Но, тем не менее, мое состояние, несмотря на это обстоятельство, было хуже некуда. Я таращила глаза и не могла произнести ни слова. Однако, к утру я пришла в себя, и в палате появился молодой мужчина в штатском. Представился и начал задавать вопросы. Когда все понемногу прояснилось, он выглядел не лучше, чем я накануне. Так его потрясло мое поведение. В милиции-то поначалу решили,
что дело выглядело так. Я пошла гулять с собакой и, услышав выстрелы, из подъезда не выходила, а вот Молчун выскочить успел. Раненый же добрался до подъезда сам, прихватив автомат. Мне бы следовало придерживаться этой версии, но я оказалась не только глупой, но и правдивой. И рассказала, как все оно было, вызвав у молодого человека подозрения в моей нормальности.